Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Ну что, доброе утро, Ростовская область. Вот и настало время М в квадрате, то есть Мелехову и Мартыненко, а выйти в прямой утренний эфир с программой «Разбудильник».
Да, доброе утро! Конечно, вы нас уже слышали в этом году на праздничной неделе, но то был специальный проект, и выходил он в записи. Мы вспоминали наши лучшие эфиры ушедшего года, и оказалось, что возвращаться в прошлое очень даже полезно.
Да, я знаю, Андрей, ты любишь все эти старческие воспоминания, поворчать, что раньше было так и сяк, и трава зеленее, и солнце ярче светило.
Раньше зимой гораздо больше снега было, это я тебе совершенно точно могу сказать, Виктория. И все же я продолжу утверждать, что, обращаясь в прошлое, мы получаем новые знания, а порой это может стать стилем жизни, и ты сегодня в этом убедишься. Очень скоро на связи со студией будет увлеченный человек, историк и летописец ростовского ролевого движения Евгений Миронов.
Будет очень интересно, как всегда, уверяю вас. Но пока мы не перешли к заварке, напомню, номер Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-25-3-8-27. Пишите, часто ли вы вспоминаете свое прошлое или всегда смотрите в будущее и живете только сегодняшним днем.
Ну а пока наша любимая заварка.
Свежая заварка.
Виктория сегодня вызвалась две новости прочитать.
Поехали. Гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года предложили заменить песней «Катюша». Об этом рассказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. «Остановились на песне «Катюша», все знают эту песню, ее любят дети», – заметила Великая. Она добавила, что обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, но не уточнила, какие.
Ну, во-первых, прекрасная фамилия «Великая», мне нравится. А во-вторых, я целиком и полностью поддерживаю эту идею, потому что песню действительно знают все. Вот давай проверим.
«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходи». Ходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Закончили упражнение.
Надеюсь, после того, как я фальшивила, я все-таки останусь работать здесь с тобой в «Разбудильнике».
Автотюн что... наше все. И тем более мы работаем с тобой не певцами. Да. Ладно, новость номер два. Памятник нововоронежской Аленке выставили на аукцион. Стартовая цена монумента 1 миллион рублей следует из документа. Торги назначены на 15 февраля этого года. Их организовали на онлайн-площадке российского аукционного дома. Заявки принимаются до 5 часов 11 февраля, 5 вечера. Ранее сообщалось, что часть вырученных с аукциона средств пойдет на благотворительность, а в городе установят новую скульптуру основательницы. Изготовлением монумента займутся специалисты из Подмосковья. Памятник выполнят в классическом стиле. Эскизы компания должна представить 15 февраля. Все, воздуха хватило.
Ой, интересно, кстати, наша компания вот не хочет заинтересоваться Аленкой. Представь, как будет бодрить к работе, да, настраивать на работу. Ты выглянул в окно, а здесь... Вот она, перед твоими глазами,
Аленка. Слушай, я тебя умоляю, я после фотографии спать два дня не мог. Если я ее вживую бы увидел, то это вообще был
мне
бы
кажется,
кошмар.
Это просто прекрасный стимул. Можно на какое-то время накрывать ее покрывалом и говорить, вот сейчас вы работаете хорошо, а когда работоспособность упадет, вот открывать и так, такой метод кнута и пряника использовать.
Ты кровожадная женщина, я давно это понял. Продолжай, новость номер три.
Систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии.
Да, хотя политическую хотя бы, да.
Чтобы натренировать алгоритм, психолог из Стэнфордского университета, это США, кто не знает, Майкл Косинский, использовал снимки более миллиона человек из США, Канады и Великобритании, а также данные об их поле, возрасте и политических взглядах. Фотографии исследователь взял из их профилей в Facebook, а также из неназванного сервиса онлайн-знакомств. Проанализировав все эти снимки, алгоритм выделил около 2000 признаков, по которым, собственно, он может определить, либерал изображен на фотографии или консерватор. Разработка научилась определять политическую ориентацию человека с точностью до 72%.
Ты знаешь, мне все эти современные технологии, честно говоря, не всегда нравятся. Сейчас они определяют политическую ориентацию, потом возьмутся за какую-нибудь другую и, не дай бог, начнут вмешиваться в личную жизнь. Ой, не хочется.
Ну, нас это не касается, Андрей. Здесь определяют политическую ориентацию жителей США, да, и фото россиян не участвовали,
да.
Поэтому...
И пусть им будет счастье.
Ну, и тем более консерваторы и либералы. У нас у всех одна политическая ориентация
вот именно,
в стране.
Да. Поехали. Ну, во-первых, что это одна и что это у всех, извините, я все-таки вставлю свои 5 копеек. Ну да ладно, тема другой передачи. Это «Разбудильник», и на связи со студией историк и летописец ростовского ролевого движения, создатель ростовского городского турнира по историческим средневековым боям «Меч Дона» Евгений Миронов. Доброе утро!
Доброе утро!
Доброе утро! Евгений, начнем сначала. Рассказывайте, как летописец, когда вы впервые взяли в руки меч?
И что называется, пошло-поехало.
Началось.
Ну, мечом это сложно назвать. Вначале это была палка. Палка, как у многих из нас, обмотана изолентой. Вот. А было это в начале 2000-х. А само движение, ну или сообщество, можно сказать, ролевое, оно в середине 90-х в Ростове-на-Дону появилось на базе исторического факультета РГУ. Там учились такие активные пассионарные личности, которые было мало учить историю. Они решили взять в руки оружие и моделировать те боевые действия, о которых читали в книгах, вживую на разных интересных полигонах Ростовской области. В лесах, в рощах, вот. И так занимались, воплощали прочитанное в жизнь, играли разные роли. Отсюда и само название «ролевое». То есть люди отыгрывают какую-то роль, боевую единицу, какую-то команду боевую. Вот так оно и было. В начале 2000-х я пришел, и постепенно это так завлекло, что стало таким образом жизни. И через какое-то время превратилось в такое уже более серьезное занятие военно-исторической реконструкции.
Ну вот я как раз хотел вас спросить, что такое ролевое движение. Вы уже ответили на этот вопрос, и когда оно возникло, все понятно. Но тогда скажите, сколько человек влилось в его ряды, и как быстро?
Ну, вначале оно состояло из студентов прежде всего, потом школьники начали вовлекаться, более возрастные люди. И вот с середины 90-х до середины 2000-х, когда именно конкретно ростовское движение, такое большое, проводящее свои игры, блики так называемые, большая летняя игра клуба, клуба «Цитадель», до этого клуб «Экскалибур», и другие игры, май в том числе. То есть за это все время, за 10 лет прошли 1000 людей. То есть,
тысячи? Вы не оговорились?
Многие тысячи, да, многие тысячи людей в это все играли, потому что это не только ростовчане, это и наши друзья, коллеги были из Новочеркасска, Азова, Таганрога, Шахт, других городов, в том числе Краснодара, Ставрополя приезжали. Вот. И приезжали как раз к нам в Ростов, на ростовские игры большие. И большие игры в пике своего расцвета, это 2000, 2001, 2002 год, 2003, возможно.
Как я люблю то время, ой.
Да, насчитывали, то есть участников одновременно до 500, максимально, по-моему, 500 человек было, именно боевых участников и игровых.
Евгений, смотрите, не секрет, что Ростовская область – это в основном степная зона. Вам принципиально было где собираться? Выезжали куда-то в леса?
У нас их практически нет, где вы их находили?
Где-то есть,
там в стороне...
Нет,
сколько их у нас, господи? С нашей стороны тут вообще лески, да, лесополосы. Разве что если в сторону Воронежа там уже. Но это далеко.
Да, одни из организаторов, самые ключевые такие люди в начале нашего движения, Александр Промет и Алексей Зайцев, старый и барон их прозвища, студенты исторического факультета РГУ в 90-х, они как вначале искали полигон, они открыли карту Ростовской области и посмотрели, где находятся зеленые пятна. И вот в этих зеленых пятнах они проводили первые игры. Это Александровский лес, например, это Щепкинский лесхоз. Тогда было проще договориться с лесниками. И, просто люди приезжали, там ставили бутылку леснику и, собственно говоря, там бегали большими ватагами, отыгрывая разные роли, разные боевые единицы. Поэтому, конечно, леса – это первостепенное место для проведения полигонных ролевых игр, и их искали в первую очередь.
Я придумала, Андрей, нам прозвище «Старые баронесса». Красиво, да, по-моему, очень звучит. Мне нравится.
Мне тоже. Ну что, дорогие друзья, давайте ненадолго прервемся, послушаем гороскоп, после чего нашу тему продолжим. Мне лично очень интересно.
12 друзей зодиака.
Овен.
День удачен, можно добиться больших успехов, настоящего прорыва в делах. Вы действуете решительно и не сдаетесь, если не все идет так, как хотелось бы.
Телец.
Хорошо складываются отношения с близкими, вы легко находите общий язык с теми, кто вам не безразличен. Будет возможность порадовать родственников, наладить семейные отношения.
Близнецы.
Возможны небольшие денежные поступления, будет шанс сделать удачные покупки.
Рак.
Не нужно спешить, пытаться сделать несколько дел одновременно. Действуйте последовательно, не отступайте от ранее составленных планов, и вы добьетесь результатов, которыми сможете гордиться.
Лев.
Этот день особенно благоприятен с точки зрения общения с близкими людьми. Будьте искренни. Именно это позволит лучше понять друг друга и избежать конфликтов.
Дева.
Подумайте дважды, прежде чем делиться с кем-то своими секретами. Рассказывать окружающим о своих планах стоит только после того, как вы обдумали каждый шаг и убедились в том, что действительно хотите реализовать задуманное.
Весы.
Не исключено, что поддержку предложат люди, которые прежде ни в чем вам не помогали. Они могут оказаться хорошими союзниками, а со временем станут друзьями.
Скорпион.
Появляется много идей, которые с помощью союзников и близких людей удастся быстро воплотить в жизнь. Вам больше нравится руководить и направлять других, чем выполнять чужие распоряжения.
Стрелец.
Хорошо проходят переговоры. Контакты с коллегами и деловыми партнерами будут не только полезными, но и приятными.
Козерог.
Возможны интересные знакомства, встречи с людьми, которые сразу придутся вам по душе. Нетрудно произвести хорошее впечатление, достаточно быть собой.
Водолей.
Могут появиться новые задачи, за их решение вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом и быстро добьетесь успеха.
Рыбы.
Придется приложить усилия, чтобы найти общий язык с окружающими, избежать разногласий и споров по пустякам. Не всегда то, что прежде казалось простым, на самом деле оказывается таковым.
12 друзей зодиака.
Ну что, мы продолжаем наш разбудильник. Сегодня говорим о ростовском ролевом движении. У нас на связи создатель городского турнира по историческим средневековым боям «Меч Дона» Евгений Миронов, он же историк, летописец. Доброе утро снова. Ну что, а ролевик, он кто в реальной жизни? Можно какой-то портрет нарисовать?
Ну, как бы сложно изнутри дать объективную прям оценку, это лучше делать со стороны. Но я могу сказать, что в среднем это достаточно интеллектуальный, творческий человек, как представитель самых разных профессий. То есть те люди, которые в середине 90-х только начинали всем этим заниматься, или в начале 2000-х, сейчас стали там историками, инженерами, преподавателями.
Археологами.
Археологами, да, археологи есть. Причем вот, собственно говоря, на нашем историческом факультете ЮФУ они вот работают, в том числе сейчас. Вот. Инженеры, кто угодно на самом деле, ученые и менеджеры там крутые. Поэтому самые разные люди. И, то есть это была такая хорошая питательная среда для проявления всех своих качеств.
А у вас какая профессия, если не секрет?
Я юрист и учился на историческом факультете параллельно РГУ еще, на заочном факультете, ну, на заочке. Вот. Я работаю юристом, ну, сейчас видеографией тоже занимаюсь очень активно. Вот.
Какой вы разносторонний.
Да, потому что вот я предположила, что, возможно, вы историк, а раз вы не историк по профессии, да, сейчас,
да.
Вот эти вот участия во всевозможных таких ролевых реконструкциях, они сподвигают, ну, глубже как-то изучать историю?
Или все вольно и вот без правил, как в Голливуде, да, можно от себя тяну какую-то нести и так далее, и так далее?
Ну, на самом деле, нет, от себя тяну нет, просто... Когда человек занимается военно-исторической реконструкцией, реконструкция вообще, ну, это сложная, долгая тема, на самом деле, но сам смысл ее в том, чтобы воссоздавать то, как выглядели предметы, материальной культуры, как, собственно говоря, люди что-то делали своими руками, ремесла и так далее.
То есть, ну, да. Давайте как раз об этом-то и поговорим. Как ролевики постепенно становились военно-историческими реконструкторами, это уже серьезная такая штука, и бойцами исторического фехтования.
Да, ну, смотрите, просто, скажем, движение, в котором люди отыгрывали свою роль и бегали по лесам, оно многим было интересно в молодости, люди постепенно взрослели, и, конечно, к тому времени...
Бегать становилось все тяжелее.
Отдышка появлялась.
Ну, вы знаете, наоборот, на самом деле, многие приобрели более хорошую форму.
Ну, мы шутим, конечно.
Да-да-да. Вот, ну, просто что-то еще другое попробовать, и как раз вот, многие начали более глубоко окунаться в историю, в частности, историю нашей страны, там, европейскую историю. И стало более интересно людям именно драться, то есть участвовать в боевке такой, более серьезно. Если раньше там очки друг друга снимали деревянными палками, то постепенно это все превратилось в исторический средневековый бой, вот современный, где...
Подождите секундочку, я прошу прощения, но не простят мне слушатели. Что значит очки снимали деревянными палками? Расскажите.
Ну, имеется в виду, что как бы и каждому персонажу, зависимо от доспеха и статуса, давалось количество, назовем так, очков, хитов, и удар в одной части тела снимал эти очки. Соответственно, чтобы человека убить, ну, в кавычках, нужно было по нему ударить столько раз, сколько у него, допустим, очков. И он, скажем так, вообще, исходя из своей честности, считал их. Вот. А постепенно люди приобретали более хорошую физическую форму, и им уже было интересно драться в полный контакт по-настоящему на остальном оружии.
Вот. Слушайте, вот насколько у меня сработало по-другому воображение, я почему-то представил реальную деревянную палку, очки
и
на
носу. И реальные очки, Андрей, да, нужно... не только ты, но и я.
А это оказывается как в компьютерной игре, как в Думе, да? То есть ты идешь, и с тебя постепенно, значит, выходит здоровье.
Ну, да, что-то общее немного есть.
Извините, Евгений, что мы вас перебили, но это очень интересный штрих, о котором хотелось поговорить. Продолжайте, пожалуйста.
Да, а тут, собственно говоря, то есть деревянные палки превратились в стальные мечи и топоры, которыми вот люди рубятся в ИСБ, историческом средневековом бою, очень популярном и набирающем силу в таком вот виде единоборства, в спорте уже. Если просто в гугле набрать ИСБ, исторический средневековый бой, вас сразу выбросит на огромное количество разных видео, статей, фотографий, людей в доспехах, которые рубятся очень серьезно, как бы. Это во всем мире уже развитое единоборство, и практически нет страны мира вообще, где не было бы команд. Они собираются на разных крутых мероприятиях международных, таких как «Битва наций», «Кубок Донжона», «Кубок Динамо», сражаются. Даже в Новой Зеландии и в Китае есть свои команды, не говоря уже о США, Великобритании, ну и тем более России. Россия, кстати, доминирует на этом поприще уже более там 10-15 лет. И это, ну, как раз тот случай, когда можно гордиться за нашу страну.
Евгений, но это не травмоопасно?
Вы знаете, ну, вообще, да, люди травмируются в этом виде спорта, но когда тело закрывает доспех, все же, скажем так, травмы в меньшей степени являются их спутниками, нежели это, например, там ударные виды единоборств, когда люди бьют друг друга перчатками или накладками. Вот. То есть здесь, да, бывают травмы, связок, различные там сотрясения, но все-таки... Наверное, не в такой степени, но тут я не берусь взяться за статистику и дать точный ответ. Есть травмы, но чем выше уровень бойца, тем выше возможность не получать травмы, а нанести их другому.
Вы сказали «даже в Новой Зеландии». Даже. Там Питер Джексон снимал «Властелин колец», там бегал Леголас, Гимли, да, и Арагорн. Друзья, это «Разбудильник». Прервемся ненадолго. Валера Сюткин, спой нам, пожалуйста.
Далеко. Ну, а мы близко с Андреем Мелиховым, потому что это «Разбудильник».
Но на нормальном расстоянии, 1.5 метра, имеете в виду?
Ну, я имею в виду близко к нашим радиослушателям, а с тобой мы сидим на расстоянии 1.5 метра.
Да. Я на всякий случай, мало ли кто что подумает.
Социальную дистанцию пока что никто не отменил. А я напоминаю, что... На связи со студией сегодня историк и летописец ростовского ролевого движения, создатель ростовского городского турнира по историческим средневековым боям «Меч Дона» Евгений Миронов. И, кстати, мой следующий вопрос как раз-таки касается городского турнира «Меч Дона». Расскажите, как пришла в голову такая идея и сейчас ли этот турнир существует еще?
то, что существует, он активно развивается и превратился в фестиваль. Тут я должен сделать отступление, что да, я создатель, но помогали мои друзья, одноклубники, военно-исторический клуб «Станица» и мой друг Антон Руденко. И постепенно, вот в 2016 году мы провели первый такой турнир, а начиная с 2017 присоединился мой одноклубник Сергей Бойко, и турнир приобрел качественно новый статус, стал фестивалем. И вот с Сергеем в дальнейшем активно Междона продвигали, в том числе медийно, и вот в этом году, в прошлом году, несмотря на пандемию, смогли провести как турнир, правда, не как фестиваль, но смогли. Приехали спортсмены, было очень здорово. Вот. А относительно как появилась идея, ну, в Ростове турнир по историческому фехтованию, ИСБ как бы не сразу появилась такая формулировка и правила такие, до этого из всех это было, историческое фехтование, проводились турниры. Ну, они были маленькими, в школах там, может быть, на каких-то площадках, вот, и не было это таким большим мероприятием, медийно хорошо освещенным. И вот в 2016 году стало интересно сделать вот что-то такое большое, массовое, чтобы привлекло внимание людей, широкого зрителя, к нашему интересному такому увлечению, к этому виду спорта и к военно-исторической реконструкции Средневековья вообще. Так и провели, то есть я эту идею озвучил, мои друзья, одноклубники поддержали, вместе все это сделали командно. И так появился меч Дона, стал уже, в принципе, брендом, и вот уже пятый год он проводился. Вот 2020 год был пятый, значит, турнир, вот, ну, именно как турнир, а не фестиваль. Ну, приезжают люди с самых разных городов и даже стран, можно сказать так. То есть бывали люди из Украины, из, значит, других разных регионов. Ну, в совокупности очень много человек бьется. Максимально было там до человек 50 вот, бойцов.
А пандемия не помешала?
Пандемия вот помешала, да, как раз в 2020 году. То есть, несмотря на то, что все равно было много бойцов, и там бьются как раз у нас люди и один на один, и командно 3 на 3, есть такая номинация, 3 на 3. То есть, 3 человека с 3 противниками бьются в ресталище, пока не останется доминирующее количество бойцов с одной стороны. Вот, а, значит, пандемия, да, помешала, но мы едва-едва успели провести турнир, как получился полный массовый запрет на мероприятие. Едва-едва успели. Ну, получилось, удалось. Никто не заболел, и, в принципе, ну, многие наши, большинство зрителей, они были в масках, а бойцы даже и в шлемах.
Евгений, давайте держать кулаки за то, чтобы в этом году были уже серьезные послабления, чтобы мы победили этот коронавирус, и чтобы вам никто не помешал провести очередной турнир. Действительно, потому что чем больше таких ярких городских событий у нас происходит, тем лучше всем, и местным жителям, и туристам. Мне так кажется.
Да, будем надеяться. Будем надеяться. Слушайте. Людям, которым это интересная тема, можешь просто набрать в гугле «Меч Дона» и увидеть наш инстаграм, ВКонтакте, страничку. Фотографии эти яркие, интересные, красочные видео оттуда боев. Будет интересно. Особенно спортсменам.
Вот смотрите, сейчас неожиданный вопрос я вам задам. Вот рыцари, они же сражались при любой погоде, да? Бывают какие-то летние, зимние реконструкции? Или сейчас, как и все в 21 веке, зависит от удобства и логистики?
Ну, вы знаете, те, кому интересен этот вид спорта, это ребята такие очень прочные, стоические, я бы сказал. Поэтому погодные условия особо не важны. Но, конечно, да, чтобы реализовать максимум свой потенциал в этом виде спорта, нужно хотя бы, чтобы не лил дождь, не шел снег, было не сильно холодно, например, или не сильно жарко. То есть, конечно, условия там, допустим, каких-то крытых помещений, они лучше всего. Вот. Но так как Меч Дона проходит, например, в конце сентября, в начале октября, то погода позволяет прекрасно. Ну, как правило, это крытое помещение, хотя бы с крыши. Это либо, допустим, сцена вот у нас, ну, изначально он прошел в парке Вити Черевичкина в амфитеатре, потом в театре Горького, тоже не в театре, в парке Горького, значит, на сцене она тоже крытая. В 2020 году вот, попробовали в парке, значит, Революции в Зеленом театре за театром имени Горького. Там тоже крытое помещение. То есть, в принципе, осадки не проблема. Вот, ну, то есть, для этих людей это не так сложно. То есть люди приезжают специально с тяжелыми доспехами из других городов и регионов, чтобы проявить себя, посмотреть на таких же там бойцов, как-то пообщаться, подраться. Угу. Поэтому не проблема.
А, Евгений, а дети принимают участие, ну, естественно, не в боях, но в реконструкциях? Вот принято ли семьями приходить?
Ну, учитывая, что возраст участников всего этого движения, он уже у многих там и за 30, и за 40 лет, то у них уже есть и дети. И, собственно, и, в принципе, люди разных возрастов интересуются, приходят. Да, конечно, приходят с семьями, и дети в костюмах ходят, и сами, может быть, какие-то ремеслами овладевают. Многие ходят в секции. Для тех детей, которые вот только-только приходят, для них есть возможность. У нас Сергей Бойко, он придумал вот эту идею с аресталищем небольшим детским, где можно с помощью мягких палок таких и в шлемах для армейского рукопашного боя мягких друг друга так полупасить безопасно. И, в принципе, под наблюдением дети могут воплотить безопасно и с юмором вот то, что увидят на аресталище у взрослых. Вот. Поэтому, да, дети тоже...
Небольшие проблемы у нас со связью, я надеюсь, мы их восстановим. Ну, а пока давайте поедем, покатаемся по нашему любимому Ростову-на-Дону.
Стрелки часов предательские бегут, бегут, приближается бегут, время. К 8 часам у нас еще масса вопросов, потому что беседа интересная. Как говорит мой один из моих любимых героев фильма о Гарри Поттере, что время быстротечно, и когда беседа хорошая, оно проходит просто незаметно. Евгений, давайте немного поговорим об амуниции. Из чего состоят ваши костюмы и доспехи? Легко ли их надевать? И где вы, в принципе, их берете? Как-то сами изготавливаете или покупаете?
Ну, значит, частично сами, частично изготавливаем. Есть просто, допустим, шлема, которые сложны в изготовлении. Их делают профессиональные уже кузнецы в различных регионах России и не только. Какие-то корпусные доспехи делать самим. Можно самим шить, в принципе, стеганки, хотя многие их покупают. Стеганки – это защитное такое вооружение, которое под доспехом амортизирует удары. То есть латы шлема, как правило, заказываются. Какие-то элементы пластинчатого доспеха делаются сами. Вот в нашем клубе делают щиты сами ребята. Мечи тоже заказываются. То есть это уже такая линия кузнецов, которые этим зарабатывают. Вот. А относительно веса, ну, вы знаете, преувеличивают обычно люди вес средникового оружия и защитного вооружения. Не было оно слишком уж прямо тяжелым. В принципе, даже рыцарь в полном облачении, веке там в 13, 14, 15, мог и бегать, и переворачиваться там, не знаю, там, через голову, что угодно мог делать на самом деле, если это было хорошо подогнано под него защитное вооружение. Ну и плюс вес. Ну, допустим, даже если он там весил доспех килограмм в совокупности 20-25, он, когда распределен по телу, его не так сильно чувствуешь. Плюс, если человек тренированный, даже современный, а уж рыцари с детства тренировались, то, ну, как бы нет ощущения этого веса. Зато он защищает. Это очень, собственно говоря, хорошо. Поэтому движение не прямо, чтобы сковывал доспех, но при этом дает хорошую защиту. И физически крепкий мужчина, он с этим справится без проблем вообще.
Угу. Слушайте, а мне интересно стало, а где вы берете чертежи, вот когда делаете те же самые щиты?
Ну, смотрите, ну, по щитам, да, вопрос сложный, потому что щитов не так много до нас дошло. В частности, например, щитов с территории русских княжеств. Вот. Ну, например, европейские щиты сохранились, они есть, вот, можно просто копировать их, значит, и все. То есть эти фотографии есть в большом изобилии в музеях по щитам. Ну, щиты, как бы, есть такая, условно, в данном случае, ВСБ, потому что их используют немножко не так, как использовали всадники, будучи облаченными в доспех и сидя на коне. Вот. Ими бьют активно, не только защищаются, но и бьют. Вот. Но, допустим, если брать какие-то элементы снаряжения латного, шлема, латы там, и так далее, это все есть и в музеях, и в археологии известно. То есть можно просто взять, скопировать и воплотить ее своими руками в кузнице. Вопрос в материале, конечно, да. Ну, тут уж это не прямо стопроцентные реплики. Это такие хорошие модели, где-то, может быть, даже реконструкции. Но, да, это не прямо там... там, добытая из руды сталь, да, это, как правило, горячая катанная, холоднокатанная сталь, которая придана такая форма, но внешне это полностью, ну, очень такой похоже на оригинал доспех, вот. Поэтому в археологии это все есть, в музеях это все есть, просто можно брать и копировать.
Кстати, а реально самому надеть доспехи, амуницию, или же нужно прибегать к помощи посторонних?
Ну, смотря какой доспех, смотря какого народа, в какой период, но, допустим, да, поздние рыцарские, чисто узкоспециализированные турнирные доспехи сложно надеть самому, но они, как бы это не предполагалось, вот, а боевой доспех, ну, в основном, да, он может предусматривать возможность, конечно, чтобы его какой-то паж, слуга одевал, но в целом, в основном, человек может себя облачить в этот доспех, это... требует времени, конечно. Конечно, с помощью слуг быстрее облачиться в него. То есть, ну, это занимает там минуты просто там считанные. Может быть, несколько минут. Самому дольше. Ну, можно, можно. Там завязки по бокам, значит, ремешки по корпуса. Редко на спине бывает. Ну, бывает. Ну, тогда просят кто-то товарища своего там завязать, застегнуть и все. А все остальное надевается самостоятельно. Для этого так все и сделано, чтобы человек мог сам себя одеть, раздеть и так далее.
Сейчас Гришковцом поработает. Давайте разберемся. Это у него была такая прекрасная фраза в спектакле «Как я съел собаку». Так вот, к чему я это? Вообще-то меч – это холодное оружие, на секундочку. Они у вас какие-то специальные? Вообще проблемы с законом могут возникнуть?
Ну, во-первых, да, есть критерии, по которым тот или иной предмет может как холодное оружие квалифицироваться. Вот. Но в данном случае это модели холодного оружия, которое холодным оружием не является. То есть это без острия, не заточенные модели, значит, холодного оружия. И проблем никогда никаких не возникало. Во-первых, потому что, ну, это холодным оружием не является чисто конструктивно по закону об оружии. Во-вторых, потому что все люди, которые занимаются этим направлением, это, ну, взрослые сознательные там ребята, которые, ну, как правило, никаких проблем и ситуаций не попадают и никакие споры не вступают. То есть, ну, и в основном сотрудники нашей полиции, они люди разные, конечно, но в основном они люди адекватные и не видят, что перед ними увлеченные такие вот фанаты своего дела, и такие, как правило, они не трогают, все понимают.
Разбудильник, дорогие друзья, мы с Викторией Мартыненко, и мы это и Виктория Мартыненко, и Андрей Мелехов, да, новую рабочую неделю с вами начинаем. Говорим сегодня о ролевых играх, о том, как они проходят. Безумно интересная
ролевых
программа.
Ролевых исторических играх.
А ты спит... извини, я такую параллель не провел почему-то, да? Ну, потом поговорим с тобой, это все обговорим. Вот, сбило меня с мысли. В общем, ладно, давайте о погоде немного, потом вернемся, у нас еще есть вопросик.
И мы продолжаем наш разговор о ролевых исторических играх. Что сейчас из себя представляет ролевое и военно-историческое движение в Ростове? Вот можно ли как-то, да, обобщенно именно словами такую, охарактеризовать его?
Да, можно подвести черту. Смотрите, тут важно разделить. Ролевое движение и военно-историческое – это разные все-таки вещи. Ролевое движение – это такое централизованное, каким оно было с 95 по 2000, примерно 5 год, оно исчезло, но есть группы увлеченных людей, которые выезжают на центрально-российские, и не только игры, в Крым в том числе выезжают, на большие игры. Ролевое сообщество и движение, да, то есть оно очень активно развивается, игры насчитывают более 1000 участников, большие, вот, очень интересно, уровень растет, и ребята, которым это, ну, занимательно, любопытно, они готовятся целый год тому или иному выезду, то есть такие есть люди в Ростове. Вот, и как бы они продолжают этим заниматься со своими товарищами, куда-то выезжая, собирая команды и так далее. Вот, военно-историческое движение, то есть людей, которым интересна и реконструкция в том или ином виде, да, и непосредственно участие в боях, то есть ИСБ – это спорт конкретно, тоже здесь можно разделять реконструкцию и спорт, ИСБ. Вот, они существуют, да, есть разные клубы. Вот, я бы озвучил, собственно говоря, ну, тех, кто есть, да, это наш военно-исторический клуб «Станица». Вот, мы занимаемся этим давно. Золотую Орду реконструируем, Русь, кто-то по желанию Европу. Есть клуб «Славянская дружина», занимается реконструкцией Руси 13-14 века. Есть клуб «Эльтра», они реконструируют Золотую Орду. Вот, есть отдельные одиночки, которые так или иначе примыкают вот к разным командам и сами занимаются вот реконструкцией и спортом. Вот, поэтому в целом человеку, которому интересно и в игры играть, и драться, и заниматься какими-то ремеслами, что-то делать своими руками, он всегда может найти тот коллектив людей, к которому могут присоединиться и вместе с кем заняться тем или иным направлением. Вот.
Ну и самое главное, что мы живем в такое время. Легко все это найти в интернете, дорогие друзья. Если вы пропустили начало нашей программы, я всегда это говорю, но полезная информация, по-моему, очень легко вы найдете ее ВКонтакте, если присоединитесь к группе «Новое креативное пространство Don't Air», там мы выкладываем подкаст. А еще мы есть в интернете где?
В Инстаграм, конечно же, радио Don't Air. Подписывайтесь, будьте в курсе последних новостей. А если вас заинтересовала тема наша сегодняшняя, и вы решили вступить, возможно, да, в ролевое движение в Ростове, то просто погуглите и легко найдете. все те организации, да, про которые сегодня в эфире говорил у нас Евгений Миронов.
Именно. Сегодня мы вместе с Евгением Мироновым говорили о ролевых исторических играх. Вот, спасибо ему большое. У нас на связи по телефону был историк, летописец ростовского ролевого движения, создатель ростовского городского турнира по историческим средневековым боям «Меч Дона». Мы неоднократно уже произнесли его фамилию еще раз.
Евгений Миронов.
Друзья, до завтра. Пока.
Пока-пока.